Глава 25. Харчевня утраченной любви. Счастье, а может, несчастье мое в том, что все места, с которыми связана жизнь моя, за редким исключением отличаются постоянством. Завтра я, если захочу, могу вернуться в цитадель, на ту самую, не сомневаюсь, койку, где спал еще учеником. Гьёль все так же течет мимо моего родного Несса и стеклянные грани ботанических садов, чьи залы вечно хранят однажды созданные настроения, все так же сверкают на солнце. В жизни моей эфемерны лишь люди да несколько домов, и среди них та харчевня, что стояла некогда у границы кровавого поля. Почти весь остаток дня мы шли широкими авеню и узенькими проулками, и все здания, окружавшие нас, были выстроены из камня либо кирпича. Наконец, мы вышли к огороженному наподобие большого двора участку земли, однако никакой виллы в его центре не оказалось. Помнится, я еще сказал Агии, что надвигается гроза, сделалось душновато, а на горизонте виднелась мрачная черная полоса. Агия рассмеялась. «Это всего лишь городская стена. Рядом с ней всегда душновато. Она мешает движению воздуха. Вот эта темная линия, но она наполовину уходит в небо». Агия засмеялась снова, но Доркас прижалась ко мне. «Севериан, я боюсь». Разумеется, Агия услышала ее слова. «Чего? Стены? Она не может причинить тебе вреда, разве что рухнет прямо на голову. А рушиться ей не с чего. Уже 10 000 лет стоит спокойно». Я вопросительно взглянул на нее, и она добавила. «Ну, по крайней мере, выглядит на 10 000, а на самом деле, может, еще старше, кто знает. Ею можно оградить весь мир. Она окружает город целиком?» «По определению. Город — это то, что ограждено стеной. Хотя я слышала, что есть еще какие-то селения на севере, и многие лиги развалин на юге. Теперь там никто не живет. Однако взгляни туда, между тополей. И видишь харчевню?» «Никакой харчевни я не увидел», и сказал Агии об этом. «Там, под деревом. Ты обещал мне ужин, и я хочу поужинать здесь. Как раз успеем поесть перед поединком». «Не сейчас», — ответил я. «Я буду рад пригласить тебя после поединка. Если хочешь, можно зайти и сделать заказ». Никакого здания я все еще не видел. Но дерево, указанное Агией, выглядело как-то странно. Вверх по стволу его поднималась грубо сколоченная лестница. «Хорошо. Если ты будешь убит, приглашу этого Септентриона. А если он не пойдет, того убогого моряка, который всегда угощает меня. Помянем тебя». Высоко на дереве среди ветвей горел огонь, и я увидел дорожку, ведшую к подножию лестницы. Имелась там и вывеска «Плачущая женщина тащит за собой окровавленный меч». Из тени выступил и встал у входа, потирая руки, чудовищно толстый человек в фартуке. До моих ушей донеслось негромкое звяканье посуды. «Амбан к вашим услугам!» Бросив встревоженный взгляд на мой аверн, сказал толстяк, когда мы подошли к нему. «Чем могу служить?»
«Ужин на двоих. Подать к...» Я оглянулся на Агию. «К началу следующей стражи».
«Прекрасно, прекрасно. Но так быстро мы не поспеем, сьер. Потребуется больше времени. Вот если только вы удовольствуетесь холодным мясом, салатом и бутылочкой вина».
«Мы хотим жареного петуха», — нетерпеливо сказала Агия, — «и помоложе».
«Как будет угодно. Я велю повару начинать, а там, после того, как молодой сьер одержит победу, могу занять вас выпечкой, пока птичка не подоспеет».
Агия кивнула. По взгляду, которым они обменялись, было понятно, что она встречает этого толстяка не в первый раз.
«А пока», — продолжил харчевник, — «если у вас найдется время, могу предоставить теплую ванну и губку для другой дамы. И, может быть, бутылочку медока и бисквитов для вас?»
Внезапно я понял, что с тех пор, как завтракал в обществе Бальдандерса и доктора, здорово проголодался, а Агия с Доркас вполне возможно ничего не ели весь день. Подумав обо всем этом, я согласно кивнул, и хозяин повел нас наверх. Ствол дерева был толст, не меньше 10 шагов в поперечнике.
«Бывал ли ты нашим гостем раньше, сьер?»
Я покачал головой. «Я как раз собирался спросить, что это за харчевня. Никогда не видел подобных».
«И не увидишь, сьер. Тебе следовало заглянуть к нам раньше. Наша кухня славится на весь город, а свежий воздух способствует улучшению аппетита. Я подумал, что это видно по нему. Заправлять заведением, где столько высоких и крутых лестниц, и при этом отрастить такое брюхо, тут уж действительно аппетит необходим, отменный. Но промолчал. Видишь ли, сьер, закон запрещает возведение любых зданий так близко от стены. А мы зданием не считаемся, поскольку не имеем ни стен, ни крыши. Все, кто ходит на кровавое поле, прославленные бойцы и герои, зрители, лекари и даже эфоры заглядывают к нам. А вот и ваш кабинетик. Кабинетик оказался круглым и замечательно ровным помостом, укрытым от шума и посторонних взглядов бледно-зеленой листвой. Агия села в обитое холстиной кресло, а я, должен признаться, ужасно утомленный, рухнул рядом с Доркас на кушетку, изготовленную из кожи и рога личи и водяного козла. Положив на пол за кушеткой жердь с аверном, я вынул из ножен терминус эст и взялся за чистку клинка. Тут явилась служанка с водой и губкой для Доркас. Увидев, чем я занят, она принесла мне ветоши и масло, и я смог, сняв рукояти гарду, смазать его как следует.
— Ты можешь вымыться самостоятельно? — спросила Агия у Доркас. — Да, я люблю мыться. Только не смотрите на меня. — Попроси Севериана отвернуться. Утром у него это прекрасно получилось. — И ты, госпожа, — тихо сказала Доркас, — я не хотела бы, чтоб ты смотрела. Мыться лучше в одиночестве, насколько это возможно.
Агия улыбнулась, но я снова кликнул служанку, дал ей орехальк, чтобы принесла ширму, и сказал Доркас, что куплю ей платье, если только в харчевне найдется что-нибудь подходящее.
— Не надо,
— прошептала она. Я тоже шепотом спросил у Агии, что, по ее мнению, творится с Доркас.
— Ей нравится ее одежда, это ясно. Вот мне весь день пришлось придерживать декольте, чтобы не осрамиться на всю жизнь.
Она опустила руку, и разорванное платье ее разошлось. Высокие груди слегка блестели в лучах заходящего солнца.
А ее тряпье как раз достаточно прикрывает ноги и грудь. Есть, правда, прореха ниже живота, но ты, осмелись предположить, ее не заметил.
На помост поднялся харчевник в сопровождении официанта, принесшего поднос с бисквитами, бутылкой и бокалами. Я сказал, что мне нужно обсушиться. Он распорядился принести жаровню и сам принялся греться возле нее, словно в собственных жилых комнатах. —
Хорошо, — заметил он, — солнце-то умирает, но не знает об этом. А мы это не только знаем, но чувствуем на собственной шкуре. Я всем говорю, если тебя убьют, хоть обманешь грядущую зиму. Ну, а если ранят, по крайности, не придется выходить наружу. Конечно, поединков больше всего бывает к концу лета. Тогда это как-то более к месту. Не знаю, легче посетителям от этого нет ли. Убытка-то во всяком случае никакого.
Я снял накидку и плащ, поставил сапоги на табурет возле жаровни и встал рядом с харчевником, чтобы просушить бриджи и чулки.
Значит, все идущие драться на кровавом поле заходят к тебе?
Как всякий. Кому вскоре предстоит умереть, я рад был бы узнать, что следую неким установившимся традициям.
Все? О, нет, отвечал он. Да благословят тебя умеренности святая Аманда, сьер. Будь оно так, харчевня давно бы уже не принадлежала мне. Я продал бы ее и зажил в свое удовольствие в большом каменном доме с атроксами у дверей и десятком молодых ребят с ножиками под рукой, чтобы разделывались с моими врагами. Нет, многие проходят мимо и даже не удостаивают нас взглядом. Невдомек им, что другой возможности попробовать мое венцо может и не представиться.
«Кстати, о вине», — сказала Агия, подавая мне бокал до краев, наполненный темно-красным старым вином.
Скорее всего, вино было не таким уж хорошим. Язык защипало, к изысканному вкусу примешивалась талика горечи. Однако во рту человека уставшего и промерзшего до костей оно все равно оказалось чудесным, лучше лучшего. Бокал Агии тоже был полон, но, судя по раскрасневшимся щекам и блеску глаз, она уже успела опорожнить по меньшей мере еще один. Я велел ей оставить что-нибудь и для Доркас.
«Эта дева наверняка не пьет ничего крепче молока. К тому же это тебе, а не ей скоро понадобится храбрость».
Я
возможно, немного покривив душой, сказал, что вовсе не боюсь.
«И правильно!» — воскликнул харчевник. «Не бойся! Не забивай голову недостойными благородного мыслями о смерти, последних днях и всяком таком. Те, кто боится, никогда не возвращаются с кровавого поля. Можешь мне поверить. Помнится, ты собирался заказать ужин для себя и двух своих дам».
«Мы уже заказали его», — отвечал я.
«Да, заказали, но ничего не заплатили вперед. Вот что я хочу сказать. И еще за вино, и за готосек, что съедено и выпито здесь и сейчас, должно быть здесь же и сейчас же оплачено. А за ужин попрошу 3 орехалька вперед и еще 2, когда вернетесь».
«А если я не вернусь?»
«Тогда мы с тобою в расчете, сьер. Отчего у нас, по-твоему, такие низкие цены?» Такая бесчувственность обезоружила меня полностью. Я отдал харчевнику деньги, и он покинул нас. Агия заглянула за ширму, где с помощью служанки мылась Доркас, а я сел на кушетку, отхлебнул вина и заел его бисквитом.
«Севериан, если бы как-нибудь запереть эту ширму, можно придвинуть кресло, но эти двое обязательно выберут самый неподходящий момент, чтобы поднять шум и все испортить».
Я хотел было ответить на это какой-то шуткой, но тот заметил во много раз сложенный клочок бумаги, подсунутый под поднос на столе, таким образом, чтобы его увидел лишь тот, кто сидел на моем месте.
«Но это уже перебор», — заметил я. «Сначала вызов, затем таинственное послание».
Агия подошла ко мне.
«Какое послание? Ты уже пьян?»
Я положил руку на теплую округлость ее бедра и, не встретив сопротивления, привлек Агию к себе так, чтобы и она увидела записку.
«Как, по-твоему, что там написано?»
«Содружество нуждается в тебе, скачи немедля к...» Или «Истинный друг тебе тот, кто назовет пароль Камарилья? Берегись человека с розовыми волосами».
«Выходи, когда в окно твое влетят 3 камешка», — поддержала шутку Агия. «Хотя лучше опавших листа. Ирис, нектар предлагавший, был розы шипом уязвлен. Это о том, что твой Аверн меня погубит. Свою истинную любовь узнаешь по красной набедренной повязке».
Поцеловав меня, она уселась ко мне на колени.
«Разве не хочешь взглянуть?»
Она снова опустила руку, и ее разорванное платье не скрывало ничего.
«Я смотрю». «Да не сюда. Прикрой это ладонью и разверни записку».
Я сделал то, о чем она просила, только клочок бумаги оставил на месте. «Нет, это и вправду перебор. Таинственный Септентрион со своим вызовом, потом Хильдегрин, а тут еще это. Я рассказывал тебе о Шатлене Теклы.
По дороге сюда ты не раз говорил о ней.
Я любил ее. Она очень много читала. Когда меня не было рядом, ей больше ничего не оставалось, только читать, вышивать или спать. Над сюжетами некоторых книг она много смеялась. Там с героями всегда случались подобные вещи, после чего они, помимо воли, оказывались вовлечены в какие-нибудь возвышенные, мелодраматические, словом, совершенно неподходящие для них приключения. Агия рассмеялась и снова приникла ко мне в долгом, чувственном поцелуе.
«А при чем тут Хильдегрин?» — спросила она, когда губы наши разомкнулись. «Совсем заурядный человек».
Я взял с подноса еще один бисквит, коснулся им записки и сунул его уголок в рот Агии. «Некоторое время назад я спас жизнь человека по имени Водл». Агия отпрянула, поперхнувшись крошками.
«Водл? Это шутка?»
«Вовсе нет. Так называл его спутник. Я был еще мальчишкой и просто-напросто поймал в нужный момент древко нацеленного на него топора. Если б не это, Водл был бы зарублен. Он дал мне Хризос».
«Подожди. Хильдегрин-то тут при чем?»
«С Водолом, когда я впервые увидел его, были мужчина и женщина. Явились враги, и Водол остался, чтобы задержать их, пока другой отведет даму в безопасное место. О трупе и об убийстве человека с топором я решил умолчать».
«Я бы тоже дралась. Тогда было бы 3 бойца, а не 1. Давай дальше».
«Хильдегрин и был тем спутником Водола. Вот и все. Встреть мы его раньше, я бы хоть представлял себе, отчего гепарх Септентрионов может желать моей смерти. И, кстати, зачем кому-либо украдкой подбрасывать мне эту записку?
как мы с Шатленой Теклой смеялись над всеми этими соглядатаями, интригами, плащами, кинжалами, пропавшими наследниками. Агия, что с тобой?
Я тебе отвратительно. Неужели я настолько уродлива?
Нет, ты прекрасна. Только сейчас, похоже, чувствуешь себя неважно. Наверное, не стоит тебе столько пить.
Вот.
Быстрым движением Агия сбросила свое переливчатое платье, упавшее к ее пыльным смуглым ногам грудой драгоценных камней. Утром в храме Пелерин я уже видел ее ногой, но теперь из-за вина ли выпитого нами, от того ли, что свет в харчевне был ярче или наоборот, потому ли, что утром Агия, напуганная и смущенная, закрывала руками груди и плотно сжимала бедра, меня влекло к ней куда сильнее. Желание сковало разум и язык. Я прижал ее к себе.
«Севериан, подожди. Что бы ты обо мне ни думал, я не шлюха, но все же попрошу за любовь кое-что».
«Что же?»
«Обещай, что не станешь читать эту записку. Брось ее в жаровню».
Я разжал объятия, поднялся и отступил на шаг. В глазах ее мигом, точно травинки, проросшие меж валунов, появились слезы.
«Видел бы ты сам, Севериан, как смотришь на меня сейчас. Нет, я не знаю, о чем в ней написано. Просто ты никогда не слышал о том, что некоторые женщины обладают сверхъестественным даром предвидения. Знают то, о чем, казалось бы, никак не могли узнать».
Желание мое угасло почти без остатка. Я был испуган и зол, хотя сам не понимал, от чего. В цитадере была гильдия таких женщин, и они считались нашими сестрами. Но ты не похожа на них ни лицом, ни телом.
Я знаю. Но именно поэтому послушай моего совета. Ни разу в жизни у меня не бывало прозрений. Это первое. Разве ты не понимаешь, что именно поэтому оно должно быть необычайно правдиво и важно, настолько, что им никак нельзя пренебречь? Сожги эту записку.
Кто-то подбросил ее, пытаясь о чем-то предупредить меня. А ты не хочешь, чтобы я ее видел? Я спрашивал, не любовник ли тебе этот Септентрион? И ты сказала, что нет. И я тебе поверил. Агия раскрыла было рот, но я жестом велел ей замолчать.
Верю и сейчас. Судя по тону, ты говоришь правду. Но все же каким-то образом хочешь предать меня.
Скажи же, что это не так. Скажи, что действуешь лишь ради моих интересов.
Севериан!
Скажи.
Севериан, мы всего день как знакомы. Я совсем не знаю тебя, и ты совсем не знаешь меня. Так чего же ты хочешь? Ты, можно сказать, впервые покинул стены своей гильдии, и я время от времени старалась помочь тебе. Хочу помочь тебе и сейчас.
Оденься. Я вытащил записку из-под края подноса. Агия бросилась ко мне, но я легко удержал ее и одной рукой. Записка, видимо, была кое-как нацарапана вороньим пером. Я разобрал лишь несколько слов.
«Отчего я не отвлекла тебя и не бросила ее в огонь? Севериан, пусти меня!»
«Стой смирно!»
«Еще на прошлой неделе у меня был кинжал. Мизерикорд с рукоятью из слоновой кости. Нам нечего было есть, и Агил заложил его. Будь он при мне сейчас, я зарезала бы тебя».
«Нет, он остался бы в твоем платье, которое сейчас лежит вон там, на полу». Я оттолкнул Агию, и она, вина в ее желудке было достаточно, посему не только от силы толчка, пошатнувшись, рухнула в кресло. Поднеся записку к бреше в листве, сквозь которую в харчевню пробивался последний луч заходящего солнца, я прочел. «Эта женщина была здесь раньше. Не верь ей. Трюдо сказал, этот человек палач. Мама, ты вернулась».